Радиостанция «Маяк» и Гостелерадиофонд представляют «Впервые после детства». Артур Конан Дойл. Как бригадир прославился в Лондоне. Рассказ из цикла «Приключения бригадира Жерара». Читает Ростислав Плят. Из архива «Радио». Запись 1978 года.
Я уже рассказывал вам, друзья мои, как я прославился среди англичан во время охоты на лису, который гнал таким бешеным галопом, что даже свора прекрасных гончих не могла со мной тягаться, и собственной рукой разрубил ее надвое. Быть может, я слишком много говорю об этом, но есть в охотничьих победах радость, которую не приносит даже война. Ведь на войне делишь славу со своим полком и армией, а на охоте завоевываешь лавры без чужой помощи. У англичан есть перед нами то преимущество, что все они, и простые люди, и аристократы, увлекаются спортом. Скачки и бега, петушиные бои, бокс. Да они ради любого из этих зрелищ отвернулись бы от самого императора во всей его славе. Я мог бы многое рассказать вам об английском спорте, потому что довольно насмотрелся на эти штуки, когда гостил у лорда Рафтона после того, как в Англию пришел приказ о моем обмене. Минуло много месяцев, пока удалось отправить меня во Францию, и все это время я жил у гостеприимного лорда Рафтона в его чудесном доме в Хайкоме, в северной части Дартмура. Надо отдать справедливость англичанам. Они всегда были благородными противниками, и воевать с ними одно удовольствие. Но и среди этих благородных людей не было ни одного, кто мог бы сравниться с достойным милордом, который от всей души протянул руку врагу, попавшему в печальные обстоятельства. Ах, сколько воспоминаний о спорте пробуждает во мне одно название – Хайком. Как сейчас вижу этот низкий, длинный, гостеприимный дом из красного кирпича с белыми оштукатуренными колоннами перед входом. Лорд Рафтон был большой любитель спорта, и все его друзья тоже. Но, могу вас порадовать, я им почти ни в чем не уступал, а иногда мог бы дать и фору. За домом был лес, в котором разводили фазанов, и лорд Рафтон обожал их стрелять. Перед охотой в лес посылали людей, чтобы они гнали оттуда фазанов, а лорд со своими друзьями стоял на опушке и стрелял. Я же взялся за дело иначе. Я изучил привычки фазанов, и как-то вечером, когда они спали на деревьях, отправился в лес. Я не сделал почти ни одного промаха, но выстрелы привлекли лесника, и он, бестактный, как все англичане, стал упрашивать меня пощадить хотя бы уцелевших. В тот вечер лорда Рафтона ждал сюрприз. Я принес к ужину 12 фазанов. Он смеялся до слез, так это его обрадовало. «Ох, Жерар, вы меня уморите!» – воскликнул он. Он частенько повторял это, потому что я то и дело удивлял его своими успехами в английском спорте. Конечно, это глупо, когда я, немощный старик, рассказываю о своих победах, и все же должен признаться, что в старости меня очень утешают и успокаивают воспоминания о женщинах, любивших меня, и о мужчинах, которых я в чем-либо превзошел. Приятно вспомнить, что через 5 лет, когда заключили мир, лорд Рафтон приехал в Париж и заверил меня, что мое имя все еще гремит по всему северному Девонширу после удивительных подвигов, которые я совершал. В особенности, сказал он, много говорят о моем боксерском матче с достопочтенным Болдоком. А дело было так. По вечерам у лорда Рафтона собирались спортсмены. Они заключали самые невероятные пари и толковали о лошадях и травле лисиц. Как сейчас помню этих странных людей. Сэр Беррингтон, Джек Лаптон, полковник Эдисон, Джонни Миллер, лорд Седлер и мой противник, достопочтенный Болдок. Все они были на один лад. Сумасброды, драчуны, игроки с вечными причудами и прихотями. Но все же они были по-своему добрые ребята, хотя и грубые, кроме этого Болдака, толстяка, который ужасно кичился своими боксерскими талантами. Его насмешки над французами, которые, мол, ничего не смыслят в спорте, и заставили меня вызвать его на бокс, в котором он был так силен. «Я буду драться с этим хвостуном», — решил я. «Я покажу ему, что если мы не владеем боксерским искусством, то храбрости нам не занимать». Лорд Рафтон не хотел допустить этого состязания, а я настаивал. Остальные подзадоривали меня и хлопали по спине. «Черт побери, Болдок, ну нельзя же так, ведь он наш гость», — сказал Рафтон. «Но он сам вызвался», — возразил тот. «Послушайте, Рафтон, если они наденут перчатки, то не покалечат друг друга», — воскликнул лорд Селлер. На то мы порешили. Я уже хотел вынуть из кармана перчатки, но нам тут же принесли 4 большие кожаные подушки, похожие на фехтовальные рукавицы, только побольше. Мы сняли сюртуки и жилеты, после чего нам надели эти самые рукавицы, стол вместе с бокалами и графинами задвинули в угол, и вот мы стоим лицом к лицу. Лорд Седлер уселся в кресло с часами в руке. «Первый раунд», — объявил он. Признаюсь вам, друзья мои, что в этот миг я почувствовал вдруг такую дрожь, какой не испытывал ни на одной дуэли, а дрался я несчетное количество раз. Со шпагой или пистолетом в руке я чувствую себя как рыба в воде, а тут я только понимал, что должен драться с этим толстяком и сделать все, что в моих силах, чтобы его одолеть, несмотря на здоровенные подушки у меня на руках. «Запомните, Жерар, ногами бить нельзя», — сказал лорд Рафтон мне на ухо. На мне была только пара тонких вечерних туфель, и все же при тучности противника несколько удачных пинков могли бы обеспечить мне победу. Но тут существует определенный этикет, и я воздержался от пинков. Я посмотрел на этого англичанина и подумал, как лучше его атаковать. У него были большие оттопыренные уши. Я мог бы ухватиться за них и повалить его на землю. Я бросился на него. На меня подвели толстые перчатки, и его уши дважды выскользнули из моих рук. Он ударил меня, на что мне его удары? Я снова схватил его за ухо, он упал, а я навалился сверху и стукнул его головой об пол. Как они подбадривали меня и хохотали, эти храбрые англичане, как хлопали меня по спине. «Ставлю на француза 1-1!» — воскликнул лорд Седлер. «Но он дерется нечестно!» — крикнул мой противник, потирая покрасневшее ухо. «Бросился на меня, как зверь, и повалил на пол». «Ну, вы сами напросились», — холодно сказал лорд Рафтон. «Второй раунд», — объявил лорд Седлер, и мы снова заняли боевые позиции. Мой противник побагровел. Его маленькие глазки сверкали злобой, как у бульдога. На лице была написана ненависть. Я, со своей стороны, держался непринужденно и добродушно. Благородный француз в драке не испытывает ненависти. Я встал перед ним и поклонился, как это делал на дуэли. Поклоном можно выразить любезность и учтивость, равно как и вызов. Я же вложил в него все эти 3 оттенка. Да еще слегка насмешливо пожал плечами. В этот миг он нанес мне удар. Все вокруг завертелось, я упал навзничь. Но в мгновение ока я был уже на ногах и перешел в ближний бой. Я хватал его то за уши, то за волосы, то за нос. И снова радостное безумие боя зажгло мою кровь. С уст моих сорвался старый победный клич. «Да здравствует император!» — закричал я и ударил его головой в живот. Он обхватил меня за шею и, удерживая одной рукой, другой начал осыпать ударами. Я вцепился ему в руку зубами, и он взвыл от боли. «Разведите нас, Рафтон!» — взвизгнул он. «Разведите! Слышите, он кусается!» Меня оттащили. Никогда не забуду этот день. Смех, приветствие, поздравление. Даже мой противник не затаил на меня злобы и пожал мне руку. Я же со своей стороны расцеловал его в обе щеки. Через 5 лет после этого лорд Рафтон сказал мне, что доблесть, проявленная мною в тот вечер, все еще живет в памяти моих английских друзей. Однако сегодня я хочу рассказать вам не о своих спортивных победах, а о леди Джейн Декер и о странном приключении, которому она послужила причиной. Леди Джейн Декр была сестрой лорда Рафтона и хозяйкой в его доме. Боюсь, что до моего появления она чувствовала себя одинокой, ведь это была красивая и утонченная женщина, у которой не могло быть ничего общего с окружавшими ее людьми. Право же, это относится ко многим английским дамам того времени, поскольку мужчины там были все грубые, неотесанные, низменные, с мужицкими замашками, лишенные каких-либо достоинств, а женщины самые милые и нежные, каких я только знал. Мы с леди Джейн стали большими друзьями. Вам, конечно, уже ясно, какой оборот приняло дело. Этьен Жерар очутился в обществе молодой и красивой женщины. Чем это может кончиться для него и для нее? Но нет, не мне, гостю, да еще пленному, заводить шашни с сестрой хозяина. Я был сдержан, я был скромен, старался обуздать свои чувства. Правда, боюсь, что я все-таки выдал себя с головой, ведь когда язык молчит, глаза становятся особенно красноречивыми. Но она была восхитительна. В таких делах женщина способна на непостижимое притворство. Если бы я не разгадал ее, мне нередко казалось бы, что она просто-напросто забывала о моем присутствии. Она часами сидела, погруженная в задумчивость, а я любовался ее бледным лицом и красивыми локонами, освещенными лампой, и трепетал от восторга при мысли, что так сильно затронул ее чувства. Наконец я нарушал молчание, она вздрагивала в своем кресле и смотрела на меня с восхитительным притворством, будто удивленная, что я здесь. Ах! Как хотелось мне броситься к ее ногам, поцеловать ее белую ручку, сказать ей, что я разгадал ее тайну и не обману ее доверие. Но нет, нет, я не был ей равным. Я жил в ее доме как отверженный, как враг. Мои уста были замкнуты. Я попытался подражать ей в ее поразительном притворном равнодушии, но, как вы можете себе представить, с нетерпением ждал малейшего повода быть ей полезным. Однажды утром леди Джейн села в карету и уехала в Оукхэмптон, а я пошел пешком по дороге, надеясь встретить ее, когда она будет возвращаться. Унылое место этот Дартмур, глушь да скалы, край ветров и туманов. Я шел и размышлял, что не мудрено, если англичане страдают сплином. У меня у самого было тяжело на сердце, и я присел на пригорок у дороги, глядя на унылые окрестности, а душа моя была беспокойна и полна дурных предчувствий. Но вдруг, взглянув на дорогу, я увидел такое, что все прочие мысли разом вылетели у меня из головы, и я вскочил на ноги с криком удивления и гнева. Из-за поворота дороги показалась карета, и лошадка, которой она была запряжена, скакала во всю прыть. В карете сидела та, которую я вышел встречать. Она нахлестывала лошадь, словно спасалась от какой-то страшной опасности, то и дело оглядываясь. Ее преследователь был скрыт за поворотом дороги, и я бросился вперед, не зная, что меня ждет. В тот же миг я увидел этого преследователя, и удивление мое возросло еще больше. Это был джентльмен в красной охотничьей куртке, верхом на большой серой лошади. Он летел, как на скачках, и благодаря размашистому шагу своего прекрасного коня вскоре настиг карету. Я видел, как он наклонился, схватил вожжи и остановил лошадь. И тут же у них начался какой-то серьезный разговор. Он что-то горячо говорил, склонившись с седла, а она сжалась в угол, прячась от него, видимо, со страхом и отвращением. Но вы сами понимаете, друзья мои, что я не мог смотреть на это спокойно. Каким восторгом преисполнилось мое сердце, когда я подумал, вот, прекрасный случай быть полезным леди Джейн. И я побежал. Бог мой, как я бежал! Наконец, задыхаясь, не в силах вымолвить ни слова, я добежал до кареты.
Этот человек, голубоглазый, как все англичане, скользнул по мне взглядом, но он был так поглощен разговором, что не обратил на меня никакого внимания. И леди тоже не сказала ни слова. Она все еще сидела, забившись в угол, и ее прекрасное бледное лицо было обращено к нему. Он был недарен собой, высокий, ладный, смуглолицый. Когда я взглянул на него, то почувствовал укол ревности. Он говорил тихо и быстро, как все англичане, когда ведут серьезный разговор. «Слышите, Джинни, я люблю вас, только вас одну», — сказал он. «Не будьте злопамятны, Джинни, что было, то было, забудем прошлое. Ну скажите же, что все забыто». «Нет, Джордж, никогда, слышите, никогда», — воскликнула она. Его красивое лицо побагровело, он еле сдерживал ярость. «Почему вы не хотите простить меня, Джинни? Я не в силах забыть случившееся. А, черт! Вы должны выбросить это из головы. Довольно, я умолял вас. Настало время требовать. У меня на вас есть права, понятно?» Он грубо схватил ее за руку.
Я тем временем перевел, наконец, дух. «Мадам, — сказал я, приподнимая шляпу, — простите за вмешательство, но не могу ли я быть чем-нибудь вам полезен?» Однако оба они обратили на меня не больше внимания, чем на муху, которая вздумалась бы жужжать около них.
Они не сводили глаз друг с друга. «Слышите, у меня есть права, и я достаточно долго ждал. Напрасно вы хотите меня запугать, Джордж. Так вы согласны? Никогда в жизни. Это ваше последнее слово?» «Да, последнее». С уст его сорвалось проклятие, он бросил ее руку. «Ну хорошо, миледи, я приму меры».
«Простите, сэр», — сказал я с достоинством.
«Ах, да подите вы к черту!» — воскликнул он, поворачивая ко мне искаженное злобой лицо. С этими словами он дал шпоры коню и поскакал назад. Леди Джейн провожала его взглядом, пока он не скрылся из виду, и я с удивлением заметил, что она вовсе не хмурится, а улыбается. Потом она повернулась ко мне и протянула руку. «Благодарю вас, полковник Жерар. Я знаю, что вы сделали это из благородных побуждений».
«Мадам», — сказал я, — «если вы соблаговолите сообщить мне имя этого джентльмена, ручаюсь, что он никогда более не посмеет вам докучать».
«Нет-нет, заклинаю вас, не поднимайте скандала», — воскликнула она.
«Мадам, посмею ли я забыться до такой степени? Будьте уверены, что в этой истории имя леди мною упомянуто не будет. Послав меня к черту, этот джентльмен избавил меня от щекотливой необходимости искать повода для ссоры».
«Полковник Жерар», — сказала леди Джейн серьезно, — «вы должны мне обещать, как благородный человек и офицер, что с этим делом покончено, и что вы не скажете моему брату о том, что видели. Обещаете?»
«Как вам будет угодно.
Ловлю вас на слове. А теперь садитесь и поедем домой. По дороге я вам все объясню».
Первая же ее фраза пронзила меня, как клинок. «Этот человек мой муж», — сказала она. «Ваш муж? Разве вы не знали, что я замужем?»
Казалось, мое волнение удивило ее.
«Не знал.
Это лорд Джордж Декр. Мы поженились 2 года назад. Не к чему рассказывать, как он меня обидел. Я ушла от него, и брат приютил меня. До сегодняшнего дня этот человек оставлял меня в покое. Больше всего я опасаюсь дуэли между моим мужем и братом. Страшно даже подумать об этом. Вот почему лорд Рафтон не должен ничего знать о нашей сегодняшней случайной встрече».
«Если мой пистолет может избавить вас от затруднения...»
«Нет-нет, об этом даже не думайте. Вспомните свое обещание, полковник Жерар, и ни слова в Хайкоме о том, что вы слышали».
«Ее муж! В своем воображении я видел ее молодой вдовой. И вот смуглолицый негодяй с его «подите к черту» оказался мужем этой нежной голубки. Ах! Если б только она позволила мне освободить ее от ненавистной обузы! Нет более быстрого и надежного способа развестись, чем тот, который я мог ей предложить. Но слово есть слово, и я сдержал его. Я никому ничего не сказал. Через неделю меня должны были отправить из Плимута в Сен-Мало, и я думал, что никогда не узнаю продолжения этой истории. Но судьбе угодно было, чтобы она имела продолжение, и я сыграл в ней весьма приятную и почетную роль. Всего через 3 дня после того случая, о котором я рассказал, лорд Рафтон вдруг ворвался ко мне в комнату. Он был бледен и, как видно, чем-то крайне взволнован. «Жерар!» — воскликнул он. «Вы видели леди Джейн Декр?»
А я видел ее после завтрака, а теперь уже было за полдень. «Клянусь Богом, совершено злодеяние!» — воскликнул мой бедный друг, бегая по комнате, как безумный. «Джейн исчезла! Провалиться мне на месте, если ее не похитил этот негодяй Декр!» Он резко позвонил. «Немедленно оседлать двух лошадей!» — крикнул он. «Полковник Жерар, где ваши пистолеты? Сегодня же я привезу Джейн назад из Грейвелхенгера, или же в Хайкоме появится новый хозяин!» И вот через полчаса мы, как странствующие рыцари в старину, скакали на выручку леди, попавшей в беду. Дорогой лорд Рафтон рассказал мне о человеке, которого мы преследовали. Его имя было притчей во языцах по всей Англии. Он стал символом всяких безобразий. Вино, женщины, кости, карты, скачки. Всеми этими скандальными делами он стяжал себе дурную славу. Этот человек был из древнего и знатного рода. И когда он женился на красавице леди Джейн Рафтон, все надеялись, что он уймется. В самом деле, несколько месяцев он вел себя хорошо, а потом затеял какую-то грязную интрижку. Оскорбленная в своих лучших чувствах, Джейн бежала из дому и нашла приют у брата, из-под чьего крова ее теперь похитили силой против воли. Судите же сами, может ли быть цель более благородная, чем та, которая свела нас с лордом Рафтоном в тот день? Вон! «Грейвелхенгер!» — воскликнул он наконец, указывая хлыстом вперед. Там, на зеленом склоне холма, стоял старинный дом из кирпича и дерева, такой очаровательный, какой встретишь только в английской глуши. «У ворот парка есть постоялый двор. Там мы оставим лошадей», — добавил он. «Но я считал, что раз наше дело правое, нам всего лучше смело подскакать к дверям и потребовать, чтобы он отпустил леди. Однако тут я ошибался, ибо англичанин боится только одного – закона. Он сам его устанавливает, но стоит закону войти в силу, и он становится тираном, перед которым пасуют самые отчаянные храбрецы. Англичанин с улыбкой преступит порог смерти, но побледнеет от страха, если придется преступить закон. Пока мы шли через парк, лорд Рафтон кое-что объяснил мне, и из его слов выходило, что в этой истории закон не на нашей стороне. Лорд Декр имел право увести жену, так как она принадлежит ему. Мы же ничем не отличались от грабителей, посягающих на чужую собственность. А грабителям нельзя открыто подходить к парадной двери. Мы могли забрать леди Джейн силой или хитростью, но не могли сделать это по праву, так как закон был против нас. Вот что объяснил мне мой друг, когда мы притаились в кустах под окнами. Из кустов мы могли наблюдать за этой крепостью и решить, удастся ли нам занять здесь прочные позиции и, главное, как снестись с прекрасной пленницей. И вот мы с лордом Рафтоном засели в кустах, сжимая пистолеты в карманах охотничьих курток, и наши сердца были исполнены решимости не возвращаться домой без леди Джейн. Мы шепотом держали военный совет, который вдруг был прерван самым необычным образом. Из дома вышел высокий белокурый человек, не дать не взять правофланговой гренадерской роты. Когда он повернул к нам смуглое голубоглазое лицо, я узнал лорда Декра. Широким шагом он прошел по дорожке прямо к тому месту, где мы прятались. «Выходите, Нед!» — крикнул он. «Не то лесник, чего доброго, всадит в вас порцию свинца. Выходите, приятель, нечего сидеть в кустах». Нельзя сказать, чтобы у нас был вид очень геройский. Мой бедный друг встал весь красный от смущения. Я тоже вскочил на ноги и поклонился как можно учтивее. «А, и этот француз тоже здесь», — сказал он, не отвечая на мой поклон. «Мы уже с ним столкнулись недавно. Что же касается вас, Нед, я знал, что вы примчитесь по горячим следам, и сам искал вас. Я видел, как вы прошли через парк и засели в кустах. Входите в дом, приятель, и сыграем в открытую». Ну что ж, он был хозяином положения, этот рослый красавец, который непринужденно стоял у дверей дома, пока мы выбирались из своего убежища. Лорд Рафтон не сказал ни слова, но по его потемневшему лицу и мрачному взгляду я видел, что вот-вот грянет буря. Лорд Декр первый вошел в дом, мы последовали за ним. Он сам ввел нас в гостиную, отделанную дубовыми панелями, и плотно затворил дверь. Потом окинул меня наглым взглядом. «Послушайте, Нед, — сказал он, — до сих пор англичане сами улаживали свои семейные дела. Какое отношение имеет этот чужеземец к вашей сестре и моей жене?» «Сэр, — сказал я, — да будет мне позволено заметить, что речь здесь идет не только о жене или сестре. Я друг леди Джейн и имею неотъемлемое право, как всякий благородный человек, защищать женщину от жестокого обращения. Слова бессильны выразить то, что я о вас думаю, поэтому вот извольте». В руке у меня была перчатка, и я хлестнул его по лицу. Он отшатнулся со зловещей усмешкой. Взгляд его был тверд, как кремень. «Значит, Нед, вы привели с собой наемника, — сказал он. — Могли бы, по крайней мере, сами драться, если уж без драки не обойтись». «Я буду драться, — сказал лорд Рафтон, — и немедленно, не сходя с места». «Ну нет, сперва я уложу этого французского нахала, — сказал лорд Декр. Он подошел к столику, стоявшему у стены, и открыл ящик с медной отделкой. «Клянусь, — сказал он, — один из нас выйдет отсюда ногами вперед. Я не хотел ссориться с вами, Нед, разрази меня гром, но я пристрелю вашего прихвостня. Это так же верно, как то, что я Джордж Декр. Сэр, выбирайте себе пистолет. Стреляться будем через стол. Оба заряжены. Цельтесь хорошенько и постарайтесь меня убить, потому что если вы промахнетесь, клянусь, ваша песенка спета». Напрасно лорд Рафтон пытался обратить его ярость на себя. Я твердо помнил два обстоятельства. Первое, что леди Джейн больше всего на свете боялась дуэли между своим мужем и братом. И второе, что если мне удастся убить этого рослого милорда, все устроится как нельзя лучше раз и навсегда. Лорд Рафтон хочет от него избавиться, и леди Джейн тоже. Поэтому я, Этьен Жерар, их друг, уплачу им долг благодарности, освободив их от этой обузы. Да иного выбора у меня и не было, так как лорд Декр жаждал всадить в меня пулю, и я со своей стороны желал оказать ему ту же услугу. Напрасно лорд Рафтон спорил и ругался. Остановить дальнейший ход событий не было возможности. «Ну, если уж вы непременно хотите драться не со мной, а с моим гостем, пускай дуэль состоится завтра утром в присутствии двух свидетелей», — воскликнул он наконец. «А стреляться через стол, ведь это же просто убийство». «Меня это вполне устраивает, Нед», — сказал лорд Декр. «И меня», — подхватил я. «Тогда я умываю руки», — воскликнул лорд Рафтон. «Говорю вам, Джордж, если вы убьете полковника Жерара при таких обстоятельствах, то окажетесь на скамье подсудимых. Я отказываюсь быть секундантом». «Сэр», — сказал я, — «что до меня, я вполне готов обойтись без секунданта». «Но это невозможно, это не по правилам», — вскричал лорд Декр. «Послушайте, Нед, не валяйте дурака. Вы же видите, что мы не шутим. Черт подери, единственное, что от вас требуется, это бросить платок. Я в этом деле не участвую». «Ну, раз так, придется мне найти кого-нибудь другого», — сказал лорд Декр. Он положил пистолеты на стол, прикрыл их скатертью и позвонил. Вошел лакей. «Попросите полковника Беркли зайти сюда. Он в бильярдной». Через минуту вошел высокий, худой англичанин с длинными усами. Он был странный, вялый, ленивый, медлительный, и из его огромных усов, как шест из кустарника, торчала длинная черная сигара. Он с чисто английской флегматичностью оглядел нас и не выказал ни малейшего удивления, узнав о наших намерениях. «Отлично», — сказал он, — «отлично! Я отказываюсь участвовать в этом, полковник Беркли», — воскликнул лорд Рафтон. «Имейте в виду, что эта дуэль не может состояться без вашего согласия, и я возлагаю лично на вас ответственность за все, что произойдет». Полковник Беркли, очевидно, был знатоком дуэли, потому что он вынул сигару изо рта и скрипучим голосом стал разъяснять, что к чему. «Обстоятельства несколько необычны, однако не противоречат правилам, лорд Рафтон», — сказал он. «Один джентльмен нанес удар, другой джентльмен его получил. Все совершенно ясно. Время и условия зависят от человека, который требует удовлетворения. Превосходно. Этот человек желает стреляться немедленно, не сходя с места, через стол. Это его право. Ответственность я готов взять на себя». Ну, разговаривать больше было не о чем. Лорд Рафтон сидел в углу, мрачнее тучи, насупив брови и глубоко засунув руки в карманы брюк. Полковник Беркли осмотрел оба пистолета и положил их на середину стола. Лорд Декр стал по одну его сторону, а я по другую. Нас разделяло теперь 8 футов полированного черного дерева. Рослый полковник встал на коврик спиной к камину, держа платок в левой руке, а сигару зажав между двумя пальцами правой.
«Когда я брошу платок, вы берете пистолеты и стреляете без команды. Готовы?»
«Да!» — воскликнули мы. Он разжал руку, и платок упал. Я быстро наклонился вперед и схватил пистолет. Но ствол, как я уже говорил, был длиной 8 футов, и длиннорукому милорду было легче дотянуться до оружия. Я не успел выпрямиться, как он уже выстрелил, и это меня спасло. Если бы я стоял прямо, он вышиб бы мне мозги. А тут пуля только задела мои волосы. Я тоже вскинул пистолет, но в этот миг дверь распахнулась, и чьи-то руки обхватили меня. В лицо мне заглянуло прекрасное, раскрасневшееся, взволнованное лицо. «Леди Джейн, не стреляйте! Полковник Жерар, ради меня не стреляйте!» — воскликнула она. «Это ошибка, уверяю вас, ошибка! Он самый лучший, самый любящий из мужей! Я никогда больше его не покину!» Ее руки скользнули по моей руке и закрыли дуло пистолета. «Джейн, Джейн!» — воскликнул лорд Рафтон. «Пойдем, тебе здесь не место, я уведу тебя!»
«Все это чертовски не по правилам», — сказал полковник Беркли.
«Полковник Жерар, ведь вы не выстрелите, правда? Если вы его убьете, я этого не перенесу».
«Черт побери, Джи, не дай этому малому честно получить свое!» — воскликнул лорд Декр.
«Он выдержал мой выстрел, как настоящий мужчина. Я не допущу, чтобы ему помешали. Будь что будет, я сам во всем виноват». Но мы с леди Джейн уже успели переглянуться, и она все поняла. Она выпустила мою руку. «Я отдаю в руки полковника Жерара жизнь моего мужа и мое счастье», — сказала она. «Ах, как эта восхитительная женщина меня понимала!» Секунду я раздумывал с пистолетом в руке. Мой противник храбро стоял передо мной, и его загорелое лицо ничуть не побледнело, а дерзкие голубые глаза ни разу даже не моргнули.
«Что же вы медлите, сэр? Стреляйте!» — воскликнул полковник, стоявший у камина.
«Пора кончать», — сказал лорд Декр. «Должен же я был, по крайней мере, показать им, что его жизнь в моих руках. Этого требовала моя гордость». Я поискал глазами какую-нибудь мишень. Полковник смотрел на моего противника, ожидая, что вот сейчас он упадет. Я видел его лицо сбоку. Длинная сигара торчала изо рта, и на ее конце было с дюйм пепла. С быстротой молнии я вскинул пистолет и выстрелил.
«С вашего позволения, я стряхнул пепел с вашей сигары, сэр», — сказал я и поклонился с изяществом, недоступным этим островитянам.
«Я убежден, что всему виной пистолет, потому что глаз у меня верный. Я не поверил своим глазам, когда увидел, что отстрелил сигару у самых его губ». Он стоял, уставившись на меня, и из его опаленных усов торчал искромсанный обломок сигары. Как сейчас вижу его глупые злые глаза и длинное худое растерянное лицо. А потом он открыл рот. Я всегда говорил, что англичане вовсе не флегматичный молчаливый народ. Надо только их расшевелить. В жизни не слыхал, чтобы кто-нибудь говорил так оживленно, как этот полковник. Леди Джейн зажала уши.
«Послушайте, полковник Беркли», — сказал лорд Декс сурово, — «вы забываетесь, здесь дама».
Полковник неловко поклонился. «Если леди Декр будет настолько любезно выйти из комнаты, — сказал он, — я выскажу этому мерзкому французу все, что я думаю о нем и о его дурацких выходках». Я с великолепным бесстрастием пропустил его слова мимо ушей и обратил внимание только на вызывающий тон. «Сэр», — сказал я, — «я готов принести вам извинения за эту неприятную случайность. Мне было ясно, что если я не разряжу свой пистолет, это нанесет ущерб чести лорда Декра. Но в то же время, после всего, что сказала эта леди, мне было решительно невозможно целиться в ее мужа. Поэтому я искал мишень и, к великому несчастью, выбил у вас изо рта сигару, хотя намеревался просто стряхнуть пепел. меня подвел пистолет. А теперь, сэр, когда я объяснился и принес свои извинения, если вы все-таки желаете удовлетворения, мне незачем говорить, что я в этом никак не могу вам отказать.
Я держался безупречно и всех их покорил этим.
Лорд Декр подошел и стиснул мне руку. «Черт возьми, сэр», — сказал он, — «никогда бы не думал, что могу испытывать такие теплые чувства к французу. Вы настоящий мужчина и благородный человек. Больше мне нечего к этому добавить».
Лорд Рафтон ничего не сказал, но его рукопожатие было красноречивее слов. Даже полковник Беркли преподнес мне комплимент и заявил, что готов забыть об этой несчастной сигаре. А она... Ах, если бы вы только видели, каким взглядом она меня подарила, как вспыхнули ее щеки, увлажнились глаза, задрожали губы. Когда я вспоминаю мою красавицу, леди Джейн, она представляется мне именно такой, какой была в тот миг. Они настойчиво приглашали меня отобедать, но, сами понимаете, друзья мои, не кстати было бы ни лорду Рафтону, ни мне оставаться в Грейверхенгере. Зачем разрушать семейный мир? Против моей воли, мое присутствие и вид могли подействовать на леди Джейн. Нет, нет, прочь из этого дома. Даже она не могла убедить меня остаться. Много лет спустя я узнал, что чета Декров одна из самых счастливых в Англии, и что жизнь их больше не омрачила ни одно облачко. И все же, осмелюсь сказать, что если бы он мог прочесть мысли своей жены... Но нет, нет, ни слова больше. Тайна женского сердца священна. И боюсь, что леди Джейн вместе со своей тайной давно уже погребена на каком-нибудь деванширском кладбище. Быть может, нет уж на свете и тех веселых людей, которые ее окружали, и леди Джейн живет лишь в памяти старого французского бригадира в отставке. Зато он никогда ее не забудет.
Вы слушали рассказы Артура Конан Дойла из цикла «Приключения бригадира Жерара» в исполнении Ростислава Плята.